Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, или если вам только что исполнилось 18 лет, ну или если вам сильно больше 18 лет, короче, если вы человек, то, возможно, вам стоит закрыть уши и не слушать этот подкаст. Так решил не я, а так хотят решить в российском законодательстве. Если вы против этого, напишите письмо депутату. В описании к этому выпуску будет ссылка, как это сделать. Привет, меня зовут Сергей, и это второй сезон моего подкаста. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И небольшой факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы услышите дальше – я гей. В первом сезоне я рассказывал историю людей из разных городов России о принятии своей сексуальности, в том числе свою. Второй сезон мы посвятим взрослым проблемам, которые следуют прямо за этим принятием. О первых отношениях и сексе, о знакомствах и свиданиях, и о семье. Этот сезон я делаю вместе с онлайн-сервисом подбора психологов Alter. Все терапевты, которых вы услышите в этих выпусках, работают с Alter и прошли подготовку, разработанную российской ЛГБТ-сетью, иноагент по мнению Минюста. Ссылку на Alter я оставлю в описании к выпуску, а по промокоду «Радужный» вы получите скидку 20% на первую сессию. В этом выпуске поговорим про отношения. Можно ли быть с одним и тем же человеком на протяжении десятилетий, как полиаморы успевают уделять внимание всем своим партнерам и партнеркам, и вообще, всем ли нам нужны эти отношения? Наверное, начать нужно с того, что у меня всегда были только моногамные закрытые отношения. Ну, опыта какого-то открытых отношений, либо там полиаморных отношений у меня не было. Наверное, важно подчеркнуть, что изменял я только один раз в первых своих отношениях. И я очень стыжусь этого. Мне было 18, получается, когда мы были вместе. И это были мои первые серьезные отношения. Я переехал из маленького города в большой город, только-только начал свою сексуальность открывать, и понятно, что ты не хочешь делать человеку больно, но при этом ты вообще не можешь себя контролировать, потому что капец как хочется секса с другими людьми, очень хочется разнообразия. И я изменял пару раз. Самое, что неприятное, что я в этих изменах не получал удовольствия, потому что я каждый раз думал о том, что какой же я плохой человек, и как же я делаю плохо, и как же вообще ай-яй-яй. Не знаю, если вернуться на второй выпуск этого сезона, можно переслушать. Мы не о том, что мы не то чтобы говорили в этих отношениях, у нас не было разговоров. Он узнал про это. И когда я увидел, насколько человеку больно, я понял, что я больше так делать никогда не буду. Это же все выученное. И в этих отношениях тоже. Мне кажется, что чувства прошли уже на тот момент, а я машинально все равно пытался быть в этих отношениях, потому что, ну, мы же все, ну, как бы до конца дней вместе. Расстаться — это не вариант. У меня же как, я вот насмотрелся фильмов романтических, начитался сказок, встретил человека — все, до конца дней мы будем вместе. Ну а вот так подойти к человеку и сказать, слушай, мне кажется, что мне не хватает и мне хочется секса на стороне, это значит пойти на конфликт и признать, что у вас в паре есть какая-то проблема, а значит, вот этой истории «жили долго и счастливо» не будет. В момент, когда я начал узнавать про полиаморные отношения, я часто слышал такую фразу, мол, моногамные люди — это те, что еще не открыли в себе полиаморов. Так ли это, и все ли мы расположены к полиамории, я спросил у психотерапевта Alter Ольги Пирог.
Ну и да, и нет. То есть полиаморных людей, я думаю, гораздо больше, чем кажется. И действительно, многие просто не подозревают об этом, потому что вот выросли в таких установках, и просто им даже не приходит в голову вообще это рассматривать, потому что это считается в среде, в которой они живут, что это не окей. Да, скорее всего, все люди предрасположены изначально к полиамории, да, и скорее предрасположены к полигамии с чисто такой эволюционной биологической точки зрения. Животные полигамны в массе своей, да, есть лебеди, вот эти знаменитые такие примеры, но это такое скорее исключение, а исключение, как известно, подтверждает только правило. То есть, ну, если брать человека как социальное животное, да, но поскольку все-таки мы, слава богу, далеко ушли уже от животных, то вот эта психологическая составляющая, она доминирует, да, то есть какие это взгляды, это ценности. Все-таки человек, когда формируется, да, его психология, его какие-то жизненные ценности. Это не то, что он не открывшийся, да, вот немножко по-другому на этот фокус. А для него это неприемлемо. Кроме того, важный такой момент, мы все очень плохо себя слушаем. Люди, которые обладают большей рефлексией, способны лучше понимать свои желания, они способны, соответственно, отследить и вот какие-то импульсы и в эту сторону.
Есть еще такая вещь, что, ну, в принципе, репрезентации у нас ЛГБТ не так, чтобы много в массовой культуре. Понятно, что репрезентация идет либо через там какую-нибудь боль, страдания и все такое, либо через какой-то секс, разврат, ну и, короче, все, что связано с сексуальностью. И истории про какие-то там типа семейную такую счастливую жизнь двух геев у меня не было. Ну, просто перед глазами как примера такого у меня не было. У меня были только одиночки парни, которые встречаются на хукапы, либо пары, которые в открытых отношениях, либо там зовут к себе третьего, либо встречаются сами там на стороне. Слишком, в общем, много процессов одновременно происходит, потому что тебе нужно принять свою гомосексуальность, тебе еще нужно разобраться со всякими там стандартными детскими травмами, которые есть у всех, и тебе еще нужно разобраться вот в этом вот формате отношений, какие ты хочешь, моногамные или открытые, или еще какие. И очень много одновременных процессов, которые просто, ну, не выдерживают оперативка и начинает все лететь. Я помню, что в последних моих отношениях он намекал на секс втроем. При этом ему не хотелось то, как я ему предлагал, ему хотелось, конечно же, только с теми, с кем он хотел. Ну, мне не хотелось. Я не очень-то представлял себя с ним вместе и в том формате, в котором мне хотелось бы. Мне не очень было как-то комфортно. Но в том формате, в котором хотелось бы ему, мне даже просто сама мысль сразу же, у меня начиналась какая-то тревога, мне было страшно. Но при этом это очень сильно давило, потому что я понимал, что как будто бы, если я хочу сохранить эти отношения, я должен когда-то к этому прийти. Мне нужно себя перестроить для того, чтобы прийти к тому, что хочется этому человеку.
В общем, это был 2003 год, и мы познакомились буквально на сцене.
Это Паша. Он из Кемерово, откуда 10 лет назад переехал вместе со своим парнем в Петербург. С этим парнем он познакомился на втором курсе университета, когда начал заниматься в танцевальном коллективе.
Он был в ряду организаторов. Я ждал, когда нам нужно будет выходить на сцену, и, соответственно, вот он вышел на сцену проверить какие-то технические моменты. Наши глаза встретились. И в тот момент казалось, что мы смотрим друг на друга, знаешь, сквозь как в фильмах, короче, когда вот так вот проходят люди между нашими взглядами, а мы смотрим друг на друга, там, не знаю, минут 5. Хотя, конечно, прошло там буквально 3 секунды. Потом мы встречались несколько раз на общих вечеринках, на общих тусовках. Это были, знаешь, какие-то такие взгляды неловкие. Мне было тогда 18 лет, у меня не было отношений никаких, и я вообще такой весь взбаламышный, эмоциональный, вообще не понимал, что происходит. Сердечко билось. Была какая-то вечеринка, и я стоял, разговаривал с двумя девушками, которых звали одинаково. И я решил, что я загадаю сейчас желание между ними, чтобы оно обязательно исполнилось. И я так осмотрел комнату, увидел его и сказал: «Хочу его». В понедельник мне пришла смс-ка: «Привет, пойдем пить кофе». С этого момента все и закрутилось. Но на момент записи подкаста мы вместе 18 лет и 9 месяцев. Я в 2004 году сделал камин-аут перед мамой, и он обернулся очень плохо. Соответственно, я был под тотальным контролем. Я был зависим и финансово, и эмоционально, и вот жилплощадь, да, у меня была. То есть я не работал, я учился. Соответственно, мы встречались вот прям сильно тайком, обманом. Получается, мы 9 лет, живя в Кемерово, мы просто встречались. И мы на самом деле жить начали вместе только когда мы переехали в Питер. И столкнулись со всеми вообще трудностями совместного быта взрослых людей. Опять же, в голове были картинки у меня лично, да, что вот мы наконец-то будем сейчас жить вместе, и вот эти вот все киношки голливудские, когда там мы ходим по магазинчикам, выбираем, ой, какие салоночки, давай купим вот эти, ой, а какой классный вот этот вот диспенсер для мыла, такой красивый, подойдет в нашу ванну. И ты сталкиваешься с реальностью, да, что это проблемы там, кто моет пол, кто моет посуду. И ты понимаешь, что весь распорядок жизни, который был до этого, он сильно меняется. А тут же надо еще работу найти, а нужно же эту работу поработать, а тут же нужно еще квартиру снимать, это сколько денег уходит на съем квартиры. И, короче, вот эти все новые моменты, они, конечно, очень сильно поломали. И нас, на самом деле, спасало, что мы очень давно друг друга знали, и хотя бы вот какие-то эмоциональные, психологические притирки, они уже произошли. И оставалось только вот решить бытовые вопросы, прям совсем бытовые. Это дало просто новый виток отношений дальше. Это, получается, была такая проверка, которая вывела на некоторый вот новый уровень, скажем так. Конечно, я, когда прыгнул в море побольше, я охерел. и репрезентации было больше, и людей вокруг было больше, и вроде, знаешь, кажется, что пространства много, и поэтому вроде и свободы сразу больше. Соблазны, конечно, были. Сначала я себе запрещал чувствовать что-либо. И таким образом, да, я как будто бы запрещал себе вообще исследовать то, что я чувствую, исследовать свои эмоции, исследовать свою сексуальность. Для меня это была какая-то константа, которую я даже не лез. И рано или поздно, когда ты сжимаешь пружину, она, конечно же, выстреливает. Под действием алкоголя кажется, что ты можешь все. И был как бы такой момент, когда я практически перешагнул эту черту. То есть у меня не было секса ни с кем на стороне. Возможно, он мог бы случиться, но он не случился. Потому что в какой-то момент это, мы оба такие, воу-воу-воу, не-не-не-не-не, это не пойдет, мы что-то делаем неправильно. И как-то вот в пьяном мозгу это все включилось. Мне было сложно понять, что со мной происходит. Я ощущал себя последней блядью, я вообще себя корил, это было чувство вины ужасное, что я почти развалил отношения, и вообще какой я отвратительный. И это тоже не подходит ко мне. Ну типа я не шлюха, я не хочу каждого встречного поперечного. И если мы говорим про то, как наша моногамия сохранилась, да, и не было каких-то вот походов налево, измен, проб открытых отношений, там, третьего человека в наших отношениях, я могу сказать, что я демисексуален. То есть мне очень важна эмоциональная связь. И для меня секс — это один из вариантов коммуникации с человеком. И мне важна эмоциональная составляющая. В момент, когда, например, я начал изучать свою сексуальность, открывать свою сексуальность, сексуальная жизнь дала новый виток. Когда я каминг-аутнулся, открылся этому миру и начал наслаждаться тем, что я гей, что мне дано, сексуальная жизнь дала новый виток. Ну и так далее. То есть были какие-то моменты в нашей жизни, да, когда отношения начали развиваться в одном направлении, в другом направлении, в третьем направлении, и это все время давало какую-то жизнь, и это давало какую-то энергию, чтобы это продолжать. У нас не было периода, когда мы смотрели друг на друга и понимали, что все, типа все закончено. Были моменты, когда бум, и взрыв, и новый виток пошел. Естественно, мы размышляли, мы говорили. У нас есть, например, друзья, которые находятся в открытых отношениях. Они там очень много лет вместе, чуть поменьше, чем мы, но типа и серии тоже 15-16. И вот у них открытые отношения, они как-то нормально существуют. Глядя на них, мы никогда не понимали, как это вообще происходит и зачем это все происходит. Да, но как-то же люди живут. И вот мы тоже, мы примеряли на себя этот момент, типа, например, попробовать секс втроем, пригласить кого-то еще. Но я вот, например, вообще не могу представить, чтобы у нас в постели был третий человек, просто потому что ему будет скучно. Я вот сейчас понимаю, что такое открытые отношения. Я понимаю, что такое полиамория, чисто теоретически. Я их принимаю, говорю, да, вы молодцы, классные, но мне это не подходит. Это не подходит моему партнеру. Мы, каждое утро просыпаясь, выбираем моногамный тип отношений. Для меня всегда моногамия была неким вот, знаешь, абсолютом. То есть это вот как по умолчанию такой вот вариант отношений. И мне казалось, что как бы наоборот, люди-то стремятся к тому, чтобы был один постоянный партнер, с которым и в счастье, и в радости, и в горе, и, в общем, и умерли в один день потом, и вот это вот все. И все к этому стремятся, но ни у кого не получается, поэтому все такие, а, я пойду в полиаморию, я пойду в открытые отношения. Ну, это мое восприятие было так раньше, по крайней мере, да? Я начал сталкиваться с этим в Твиттере, естественно, когда в Твиттере репрезентация вообще всего, чего только можно. И вот эти вот вечные срачи, что лучше моногамия или там открытые отношения или полигамия, да, полиамория. Все начинают доказывать свою точку зрения и кричать друг на друга, хотя это просто вариант отношений. Что моногамия — это вариант отношений, которые выбирают два половозрелых, сознательных человека. Что открытые отношения или полиамория — это когда несколько сознательных людей выбирают этот вариант отношений. Мое мнение такое, что если ты уверен в своем выборе, ты не будешь вообще никому лезть в трусы и будешь заниматься своей жизнью.
Мало людей способны на настоящие полиаморные отношения здоровые. Но надо отметить, что не так много способны на здоровые отношения моногамные. Но это легче все-таки, да, даже если просто представить меньше вводных, да, когда человека два, это и так мега трудная задача, да, чтобы эти люди нашли равновесие. А когда несколько, да, трое и более, то есть эта задача уже со звездочкой усложняется в разы. Поэтому моногамный союз – это просто более устойчивый, более легко достижимый равновесие можно достичь. И все-таки, вот знаете, мое мнение, что неправильно сразу зачеркивает, все, моногамия плохо, надо всем в полиамор идти. Веками, да, существовали моногамные союзы, признавались, и это было тоже не просто так. Конечно, там было много причин, в том числе от государства, да, проще управлять людьми, да, когда они на ячейке так общество поделены. Много есть как и вот негативных, как управление людьми, да, лучший такой контроль, также все-таки и комфорт, психологический комфорт участников отношений легче достигается, когда их двое.
Сейчас я уже вот 4,5 года один. Я не знаю, что я хочу. Ну, мне бы хотелось каких-то отношений, каких-то романтических отношений, но ничего не получается. То есть каждый раз, когда что-то начинает происходить, у меня жесткий ступор. Возможно, у меня после вот этого всего опыта со сталкингом есть какие-то проблемки с привязанностью. Когда я начинаю чувствовать, что что-то куда-то всерьез начинает происходить, у меня сразу включаются типа такие все «Аларм, так, напрягаемся, в прошлый раз было хуёво, сейчас будет то же самое, ну-ка, давайте-ка стопорнём». Я все очень быстренько, резко сворачиваю и заканчиваю. Пока вот я сейчас начинаю себя представлять в каких-то моногамных отношениях, я понимаю, что, ну, не могу. И вряд ли они у меня будут в ближайшее время. Хотя, с другой стороны, я начинаю думать, могу ли я быть в открытых отношениях? Не знаю, в теории как будто бы кажется, что а чё бы нет. На практике не пробовал ни разу. Ну, в гипотетической ситуации я точно не хочу быть на каких-то там вторых-третьих ролях. Если я себе начинаю представлять, что я в каких-то открытых отношениях, это только в формате, где есть какой-то вот мой партнер. И если мне плохо, мне не ок, что он сейчас пойдет с кем-то спать, то он в этот момент выберет меня.
Я столько бонусов получила, что я теперь к предыдущему уровню отношений уже не готова возвращаться.
Помните Антона из предыдущего выпуска?
Ну, ощущения были, что я сделал что-то пиздец запретное в обществе, и мне охуеть как понравилось.
Он рассказывал про то, как они с женой открыли отношения и начали заниматься сексом с другими девушками и парнями. Так вот, я познакомился и с его женой, Тосей. В предыдущих отношениях она сталкивалась с изменами. И когда начала встречаться с Антоном, подсознательно боялась такого повторения обмана и предательства.
Когда мы стали встречаться с моим супругом, я его ужасно ревновала, хотя я себя считала совершенно неревнивым человеком. Я в предыдущих своих всех отношениях никогда не испытывала этого чувства. Но она исчезла просто вот в тот момент, когда мы приняли решение открыть отношения. Я предполагаю, что моя болезненность, вот эта вот ревность, была связана именно с ложью, поскольку я с этим сталкивалась в других отношениях. Не триггерит факт секса, мне пугает именно то, что я чего-то не знаю, что это происходит у меня за спиной. Наоборот, открытые отношения как-то дали мне ощущение, что мы какие-то очень проговоренные, мы очень крепкие, как союз. Я поняла, что я могу быть в нем уверена, и только плюсы какие-то нашла для себя, и ревность у меня здесь закончилась. Просто ты, наверное, себе представляешь сразу нахождение в постели, может быть, да, или сразу секс. Ну, до этого тоже нужно еще дойти, и лично в наших форматах отношений это скорее дружба плюс какие-то бенефиты. Ты прикоснулся, потом обсудил это с партнером, как тебе было. Если болезненно, ну давай остановимся пока на это, да, то есть просто медленно продвигаться. Я думаю, что мне помогает мысль о том, что мой муж может уйти или я могу уйти от него скорее, если мы в чем-то друг друга ограничиваем. Еще здесь есть очень странная штука, я не помню, как у нее есть какое-то название, радость за удовольствие партнера. И у меня это очень откликается. То есть, когда я вижу, что моему партнеру прям очень хорошо, ну, все-таки давайте не будем врать, и ощущение первого поцелуя, оно никогда не повторится даже в самых лучших отношениях. И когда мой муж это может испытать, я вижу, как ему приятно, и я, наоборот, испытываю чувство какой-то гордости, радости, счастья из-за него и за себя. Раньше было больше правил, мы больше разговаривали, сейчас прям уже сильно меньше. И пока у нас остались следующие правила, что, во-первых, мы выбираем наши отношения, мы так и не перешли к полиамории, мы все еще в открытых, поэтому мы основные партнеры, мы в любом случае выберем друг друга. Наверное, если один из нас почувствует прям какой-то ураган страстей и прям что-то более серьезное, то должен рассказать своему партнеру. Мы должны вместе как-то порешать, что с этим делать. И сейчас у нас появилось такое интересное правило, это не читать переписку. Нет такого, что мы друг друга телефоны читаем, но, например, когда мы были как пара, то я переписывалась как пара, например, да, или у нас был чат на троих очень часто. То здесь получается, что когда ты строишь отношения раздельно, то ты какую-то часть информации рассказываешь, какую-то часть информации нет. То есть у тебя появляется какого-то рода закрытая жизнь, но она не связана с тем, что ты что-то скрываешь. А ты скрываешь скорее чувство другого, ну то есть не то, чтобы скрываешь чувство другого человека, но ты понимаешь, что это его тайна, и он делится ей со мной, а не делится еще и с моим мужем. А что вам не хватает, почему вы открыли отношения? Мне здесь всегда хочется задать встречный вопрос. Вот вы, например, в классических закрытых отношениях, вы едете в отпуск. Вам что-то не хватает, почему вы едете в отпуск? Для меня открытые отношения – это просто следующая ступень закрытых, классных закрытых отношений. Открытые – это там, где ты можешь получить какие-то новые эмоции, ты можешь себя как-то реализовать. Поэтому да ничего не было такого, что мне не хватало в закрытых, просто захотелось как бы дальше. Почему-то большинство людей все-таки пытаются найти какой-то изъян в открытых отношениях. Ну, член маленький, ну признайся, да, или там, не знаю, мне даже такие вопросы задают, а вы вообще сексом занимаетесь с мужем? Конечно, да, и очень много, ну, то есть, как бы постоянно пытаются найти что-то, поэтому как будто бы немножко стыдно признаваться, что да, ссора таки была. Но, честно говоря, впоследствии я прям рада, что оно случилось, потому что у меня появились новые вопросы. Например, до этого я вообще не задумывалась, а зачем мне нужны открытые отношения. Да, так получилось, что к моменту, когда мы решили, что у нас могут быть раздельные отношения, я как будто ушла вперед. А Антон сказал, что ты можешь это делать, но мне сейчас этого не хочется. И так длилось достаточно долго. И за это время я прошла довольно большой путь. И тут получается, что все-таки он пришел к тому, что ну ладно, я уже готов. Он договорился встретиться с девчонкой. 4 месяца я с Антоном разговаривала, а со мной это 4 месяца никто не разговаривал. Я-то еще вообще не знаю, как я на это отреагирую. И, в общем, все как-то очень супер быстро закрутилось. И с одной стороны, когда он уходил, я даже там презерватив с собой дала. Но с другой стороны, я оказалась к этому очень не готова. И вот получается, что вот у нас на этой почве случился конфликт. Мы потом разбирались. Это длилось не супер долго. Там несколько дней мы разговаривали. Потом там с психологами поговорили. Но в целом это был скорее конфликт именно отношений, а не открытых отношений. Условно, если бы там была, я не знаю, рыбалка, то я бы тоже расстроилась и обиделась просто чуть меньше, наверное, да, из разряда, почему ты меня там не предупредил, а почему ты не поговорил со мной, а почему ты отключил телефон и так далее. Преимущество открытых отношений – это очень интересная причина, чтобы как-то развиваться. Знаешь, есть такая принятая какая-то тенденция, что вот девушка или парень, когда женятся или выходят замуж, они как будто бы отращивают пузо, лысеют и становятся такие неинтересные. В целом это не про нас, мы и в наших закрытых отношениях развиваемся, но плюс все равно новые какие-то люди в нашей жизни с точки зрения эмоциональной, сексуальной какой-то привязки, они еще больше стимулируют это делать. Конечно, это еще добавляет разговоров про наши отношения, и мы очень много себя исследуем и дошли до какого-то, ну, на данный момент для меня какого-то потрясающего уровня доверия, разговоров, и мы можем очень легко решать какие-то другие конфликты. Раз мы можем договориться про секс, наверное, договориться про кто сегодня готовит завтрак еще максимально просто. Вообще, раньше я думала, что люди из БДСМ-темы, там, шибари, квир-персоны, это наверняка психи какие-то, наверняка маньяки, что-нибудь с ними не так. Но когда ты начинаешь знакомиться и понимаешь, что, блин, это потрясающие люди, которые про личные границы, про обычно какие-то интересные профессии, а может и не интересные профессии, но просто интересное мышление. Когда я избавилась от каких-то шаблонов, стереотипов, у меня появилось в голове очень много свободного пространства, и ты можешь туда положить что-то новое, интересное.
В какой-то момент я начал слушать разные секс-просвет-подкасты, и в одном из подкастов я услышал Винтовкину. Она как-то очень четко все так раскладывала. Типа она рассказывает про классные здоровые отношения. Очень хочется. Тогда вот я от нее в первый раз услышал про то, что такое полиамория. Не то чтобы мне казалось, что я в этом могу, но мысли о том, что это что-то ужасное, страшное, развратное. В общем, они сразу ушли. Через год я поехал в Сочи работать удаленно и познакомился там с парнями, парой. И мы в какой-то из вечеров пошли с парнями в маяк, в гей-клуб. А они оба высокие, там типа около там 190 или что-то такое. И когда мы шли в маяк, они говорили, что, бля, мы не любим ходить, потому что каждый раз драг-квин обращает на нас внимание, и, ну, вот весь этот их стёб, он льется на них. Мы, значит, приходим. Конечно же, сразу же они обращают внимание на парней. Но стёб начинает злиться не на них, а на меня. Там был какой-то вопрос, типа, так, мы не поняли, кто с кем встречается. Один из них сказал, типа, мы втроем. Это было в формате, чтобы меня как-то защитить. Но я тогда подумал, что, блин, а прикольно. Не в формате, что именно с этими парнями, а просто у меня такое, мы встречаемся втроем. Я такой, блин, тут два человека, которые меня бы так защитили. Я такой, прикольно, мне нравится идея. Я восхищался тем, какие у них теплые чувства друг к другу, и, ну, как бы влезать в эти отношения у меня не было никакого желания. Но это еще больше подогрело вот это вот мое непонимание того, чего я, блядь, хочу. Я хочу быть один и разобраться в себе и просто встречаться на хукапы, секс-дейты, или я хочу быть с кем-то в открытых отношениях, или я хочу быть в каком-то союзе из трех людей. Я такой, блядь, как же это вообще разобраться-то, а? Ну, типа, непонятно, что тебе хочется. А самое, что жесткое и неприятное, что непонятно, как и разобраться-то, потому что... Ну, кажется, что на практике проверить, что ты реально хочешь, что тебе реально нравится и что тебе хочется, как будто бы невозможно. А проверять на практике — это значит подвергать риску, ну, другого человека и его травмировать.
Тут две новости — хорошая и плохая. Можно постараться понять заранее, что тебе подходит. Не на 100%, но можно. Подходит ли тебе полиаморные, например, отношения. Многие... из нас переживали такой период, когда, особенно в юности, нравится два человека, и трудно выбрать, да, это и в романах есть, да. Вот это уже звоночек, да, если человек испытывал когда-то такое, или испытывает, или тоже из-за давления общества, да, это считается неправильным, надо выбрать обязательно. Но сейчас в наш просвещенный век мы можем понимать, ага, это какой-то звоночек. Опять же, прислушаться к себе. Насчет, что нельзя пробовать. Без этого не обойдешься. Просто любые отношения, какие бы то ни были, да, могут закончиться разводом. Можно пораниться самому, можно ранить другого человека. В этом смысле нельзя себя как-то обезопасить, если можно так выразиться. Жизнь такая, что мы не знаем, что будет. И если мы не будем пробовать, то у нас не будет ничего. И мы просто, понимая это, говорим, да, я туда иду. Я понимаю, что все может быть по-разному, и я готов к этому. Уверены, мы не можем быть, какими они станут, эти отношения, будут ли они долгими, будут ли они прочными. Но очень важно намерение. Если ты идешь с намерением попробовать, то это ты идешь уже с несерьезным намерением. Ты не берешь на себя обязательств. Я только попробовать. А потом, может быть, если вы мне понравитесь, я, может быть, и соглашусь к вам серьезно относиться. Другая ситуация, человек изначально относится серьезно, понимает свою ответственность перед этими людьми или этим человеком, но оставляет за собой право и понимает, что может и не сложиться.
Пробовать что-то новое лично мне было сложно. Везде я видел только один патриархальный вариант гетероотношений, как такую одну единственную норму. И вписывать себя в это мне, мягко говоря, было сложно, но и разорвать этот круг у меня не получалось. Так же было и у Полины, небинарной персоны из Нижнего Новгорода.
Поэтому я постоянно все-таки возвращалась всегда в отношения, то есть я мало, в общем, там жила одна и как-то делала что-то вообще наедине с собой, вот у меня всегда рядом был кто-то, я всегда жила с кем-то. Потом я просто оказалась в ситуации, мне завтра 25 лет, у меня 8-месячный ребенок, и мой муж говорит мне, что он больше меня не любит, собирает вещи и съезжает к своей коллеге. И в этот момент, когда я сказала маме, что, типа, он съехал, мама такая, ну, ты, конечно, коза, это ты виновата, ты, короче, в общем, все, шалау-бледунья, в общем, короче, пока-пока. Я собралась, пошла на психотерапию, начала там теребить каких-то старых знакомых, чтобы они просто со мной общались. Я, короче, оттуда года 3 в общей сложности выбиралась, вот. Но просто как бы смысл в том, что эта ситуация меня триггернула на то, чтобы я начала ставить себя в центр мира. И чем больше я сосредотачивалась на том, что вот чего я хочу, какую я в этом смысл вижу, зачем мне это, я потихоньку начала вытаскивать из себя вот эти вот образ того, какими должны быть мои отношения, что я хочу на самом деле. Получилось, что, короче, уже к тому времени начал как раз появляться вот в массовой культуре уже полиамория как явление, там какие-то комиксы появились, люди стали это обсуждать. И я поняла, что, кажется, вот я вот скорее про полиаморию.
Через пару лет Полина вышла замуж за старого друга. И они сразу же договорились, что их отношения будут полиаморными.
И тут меня распидорасило. То есть тут как раз у меня начала литься вот эта вот вся хуйня, которая у меня скопилась из-за того, что муж бросил, и я понимаю, что у меня... Мы решили в полиаморные отношения, и меня триггерило все. То есть, да, я понимаю, что это подходящий мне формат. Мой партнер говорит, что вот у него там какая-то встреча с кем-то другим, и меня снова отбрасывает вот в эту вот бездну, когда из меня льется кровище, я лечу, непонятно что. Там типа он идет в магаз за хлебом. Я такая: ты бросаешь меня, ты никогда больше не вернешься. И как бы, блядь, сейчас это смешно, а тогда я понимаю, что я просто вся превращалась. Вот котенок, по нему машина проехала, у него глаз выбит, и он такой весь грязный в луже лежит, а ты его берешь, и он такой: не бросай меня. И вот, вот это вот была я. Да, было сложно, я ревновала. Но как бы смысл взрослых отношений и полиаморности в том, что начинается хуйня, ты приходишь в свою поликулу, он такой: окей, я понимаю, что с тобой происходит это, давай поговорим. Я не собираюсь тебя бросать. На каждое вот это вот то, что я ему, он мне как бы: нет, я этого не буду делать, я пообещал тебе вот это, я буду с тобой. И просто он повторял мне это вот все это время. Это вот такая как бы терапевтический эффект у этого всего. Если это правда полиамория, а не «я полиамор, только жене не говори».
Во-первых, тут нужно сразу понять, готов ли ты вообще к этой работе со своей даже ревностью, да, или, возможно, будет окей просто выйти из этих отношений и, собственно говоря, вот так избавиться от ревности, потому что ревность – прямое противопоказание к таким отношениям. То есть тут нужно сначала понять, насколько тебе действительно нужны эти отношения или это игра в полиаморию. Откуда берет все из детства? Да? То есть если ребенок в детстве, ему не хватало, человеку в детстве не хватало любви, или родители были с ним либо резки, либо наоборот холодные, отстраненные, то у него может такое поведение вот к созависимости, да, приводит, когда он в желании получить эту любовь, он не становится самодостаточным, как будто бы его ценность зависит только от других людей. Скорее всего, вероятнее всего, он в взрослом возрасте будет более ревнивый. И вот как, эти, как в моменте возникает, да, тут очень сложно, да, в каждом конкретном случае, да, если человек все время настроен на то, что у него могут забрать что-то дорогое, как в детстве, да, он боялся потерять мать, да, если уже уходить, да, тут он боится потерять партнера. И для каждого конкретного человека может быть что-то совершенно, какой-то триггер, который ему напомнит, вернет его туда, в детство, в какую-то ситуацию, где он испытал этот страх потери. Это его закидывает обратно в его детские переживания, и он тоже, как правило, конечно, это не осознает. Просто как будто бы ни с того ни с сего начинает ревновать и даже может понимать, что ничего же не происходит. А почему я ревную? И тут вот общение с психотерапевтом, такое исследование себя, опять же, да, мы приходим к тому, что внимание к себе, да, к своему внутреннему миру, что значит ни с того ни с сего я начала ревновать. И тут идет обычное исследование в ту сторону, что на самом деле это неспроста, оно не обязательно должно, что все-таки я что-то почувствовал, что партнер что-то там делает. Это, да, неспроста, только дело во мне. Надо исследовать себя. И что заставляет меня ревновать, когда нету для этого причин? Как не ревновать? Во-первых, понять, на самом деле, хочешь ли ты бороться с ревностью, уменьшать ее накал, или тебе просто не подходят полиаморные отношения? Вот это первое. Когда ответ «да, мне подходят полиаморные отношения, но мне мешает все-таки степень вот этих эмоций накал». Тогда работа с самооценкой, да, то есть тут не сколько над отношениями, сколько работа с собой, с ценностью себя.
Вернемся к Полине. Полина с детства чувствовала тягу к девушкам, но из-за окружения, конечно же, подавляла в себе эти чувства. А когда Полина вступила в полиаморные отношения, то, наконец, осуществила свои желания.
Когда она у нас появилась... Знаешь, у меня просто постоянное было ощущение, что вот с одной стороны я чувствую восторг от того, что что-то новое происходит, и это прикольно, и мне это нравится. Я хотела оказаться в новой жизни, и вот она со мной происходит, и такой: кураж, вот это все. С другой стороны, я чувствовала очень сильную влюбленность и тягу к ней, и это было тоже что-то, как бы вот эти чувства, и еще на них тоже восторг от того, что я наконец-то могу расслабиться и чувствовать это. Не пытаться это как-то объяснить и что-то с этим сделать, а прям просто чувствовать то, что я чувствую. А с третьей стороны была штука как раз про то, что вот сейчас он... Да, он сейчас посмотрит на нее, потрогает ее, у них больше тем для разговоров, они шутят шутки, которые понимают друг у друга, а я не понимаю. У них лучше коннект, а я как будто бы теряю его, у нас разрывается какая-то связь, и вот это постоянно было. Оно просто было даже, ну, в те моменты, когда там у нас, когда мы вместе, я не знаю, было ли это сильнее, она-то у меня в голове всегда. И то есть я просто переживаю это, когда думаю. Пока я об этом думаю, я это переживаю. Прям подавляющую часть времени мы реально были втроем. Потому что как бы то мы к ней приезжали, то она к нам. И просто мы вот то время, которое были вместе, мы прям реально были вместе. Но да, было несколько ситуаций, когда, например, мы с ней уходили гулять, или они оставались вдвоем там в одной комнате, а я, например, с ребенком в другой. Да, у меня были все-таки вот эти сильные такие ощущения, как будто у меня был какой-то удар изнутри, как вот ребенок пинается в животе, вот какое-то такое тыщ, и вот оно вот где-то такой тупой болью расползается. В этот момент я не начинала ничего делать. Я чувствую это, я это контейнирую внутри себя. То есть я такая, я это чувствую, и вот я очерчиваю границы этого ощущения. И дальше я просто его выношу на обсуждение уже, начинаю процессить с партнером, когда, ну, есть какой-то более подходящий момент. Постепенно тоже, то есть не одномоментно, а там за какое-то количество времени эти ощущения тоже сходили на нет, и это зависело, с одной стороны, как раз вот от нашего внутреннего процессинга, а с другой стороны, от накапливания моего внутреннего ощущения своей ценности. Меня так пидорасило еще многое из-за того, что я просто не чувствовала, что я ценная, важная, что я именно как человек, как личность, я что-то представляю из себя. Я просто, вот как я привыкла в моногамных отношениях, чувствовать себя приложением всегда к кому-то. Вот так же мне было очень сложно въехать в то, что на самом деле я не приложение.
Эгоист, да? Что такое эгоист? Да? Это как будто бы человек, которому плевать на всех, и он думает только о себе. Но, как мы уже говорили, построить здоровые отношения, как моногамные, так и полиаморные, любые, может только тот человек, который знает свои потребности, который, опять же, умеет прислушиваться к себе. Некоторые могут со стороны, кто подвержен, опять же, стереотипам, считать его эгоистом. Но внимание к своим потребностям не означает пренебрежение потребностям других. Тут это очень важно. На самом деле, если человек думает о себе, он может оставаться хорошим человеком, при этом думающим о других. Что такое забота о себе, да, кроме каких-то, да, как мы знаем, да, вовремя себя покормить, уложить спать, вот этих, да, всяких, ванны это знаменитые с пеной. Любовь к себе – это понимание своих границ личных, да, чтобы их отстаивать, нужно сначала понимать, где они, да. И человек, понимающий свои границы, он просто вообще знает, что такое личные границы вообще. И он не нарушает тогда границы других людей. Ведь если я эгоист, да, который берет себе, это подразумевает уже использование, да, то есть я использую партнера в своих каких-то целях, либо сексуальных, либо еще каких-то материальных, ну, каких угодно. И это уже не полиаморные отношения, да, потому что полиаморные отношения подразумевает честность, открытость и эмоциональную близость. Уже идет речь об использовании, тогда это уже не идет речь о полиамории.
Где-то вот через год я поехал также удаленно поработать из Грузии. И туда же поехал один мой друг. И так вышло, что его парень тоже приехал в Грузию удаленно поработать. И мы как-то стали вместе ходить гулять. Не знаю, вместе втроем в музей, вместе втроем пообедать, поужинать, погулять по городу. И в один из вечеров мы пошли в клуб, очень напились чачи, и ко мне подходит парень моего друга. Причем я вижу, что друг стоит недалеко, он смотрит, и как будто бы все ок, и при этом его парень перед этим подошел, и они о чем-то поговорили. То есть я понимаю, что как будто бы он спрашивал разрешения. Как-то так, в общем, получилось, что в какой-то момент мы оказались втроем рядом и начали целоваться втроем. Это было очень приятно. То есть, например, ты целуешь одного человека, а второй ласкает тебе мочку уха или шею целует. Потом ты переключаешься обратно на него и начинаете целоваться. Другой в этот момент тебе мочку уха другого ласкает. И, в общем, вы так чих-чих-чих, машинально друг на друга переносите внимание. И это было дико приятно. И после клуба мы поехали к ним в гости. Не дошло дальше каких-то ласканий, обниманий, поцелуев в разные места. Ну, короче, слишком как-то быстро все движется, и я не хочу потом жалеть. Я понимаю, что я слишком пьян для того, чтобы соображать, и решил это остановить и ушел в другую комнату спать. На следующее утро я проснулся, и мы весь день провели вместе. Мы смотрели YouTube, мы готовили вместе ужин, мы смотрели вместе кино, периодически валялись на диване, втроем обнимались. И мне все это время было невероятно легко и спокойно за долгое время. Был момент, когда один из них, например, уходил, и мне было некомфортно от того, что мы остались вдвоем. Не знаю, лежали на диване, когда обнимались вдвоем, мне казалось, что, блин, там вот этот третий чувак сейчас сидит на диване, в смысле, в кресле и страдает. Хочу, чтобы он сейчас к нам подошел, чтобы нам всем втроем было вместе хорошо. Но я помню, что я ехал после этого домой с каким-то полностью перевернутым сознанием, и такой, вау. Что это сейчас еще такое было? В эту ночь я уверен, что и они для себя что-то открыли как пара, потому что мы очень аккуратно это попробовали. То есть мы не с наскока влетели, а очень так аккуратно прощупывали почву. Ну и я, в принципе, понял, что, наверное, все-таки, если брать вот эту вот шкалу моногамии полиамория, я все-таки где-то ближе к полиамории.
Руслан, которого вы скоро услышите, родился, как он говорит, в Ленинграде. Руслан идентифицирует себя как гей, хотя отношения у него были как с парнями, так и с девушками. Только вот сейчас Руслан ни с кем не встречается.
Быть одиноким — это такая, мне кажется, тоже стигма, потому что на тебя всегда с сочувствием смотрят, когда ты не в отношениях, когда у тебя нет партнера, когда ты один. И меня довольно-таки много лет это очень сильно парило. Я все время ходил к психотерапевтам. Я пытался выяснить, да что же со мной не так, что я все никак не могу построить отношения. А как только отношения появляются, они сразу же куда-то исчезают, потому что мне сразу же становится жутко некомфортно и не по себе. Потом я пробовал тоже эти истории. Может быть, полиамория — это мой ключ к успеху в личной жизни. Может быть, мне просто вот действительно тоже нужно собрать какой-то такой пазл из мужчин, и получится мой вот этот супер-мегатрон, который наконец-таки даст все, что мне нужно. Не было вот прям таких стабильных классических отношений, где вы вот в какой-то момент, там, 19 февраля договорились, что вот вы встречаетесь, вы вместе, вы съезжаетесь. То есть они были очень довольно-таки хаотичными. Мы вроде понимали, что мы вот вместе. Есть какая-то романтика, эта романтика потом сменяется какой-то бытовой историей. Были какие-то периоды, когда я пытался жить с кем-то. Это всегда тоже получалось как-то очень скомканно, потому что я всегда чувствовал себя некомфортно в отношениях, но, как я и говорил, постоянно пытался найти, вот, ну, наверное, это что-то во мне не так. Потому что вот это вот ощущение все время, что каждая попытка построить новые отношения, это как будто реально твой уходящий последний поезд, и если вот ты в этот вагон сейчас не заскочишь, то все, хана, ты умрешь в полном одиночестве, твой шанс, он последний. Периодически заходил в отношения с людьми, в которых мне было некомфортно. Мне казалось, что, наверное, я слишком много выебываюсь, наверное, мне нужно немножко себя самому как-то приструнить. И я вот входил в отношения с партнерами, которые меня задавливали. И мне это было жутко некомфортно, и это выглядело для меня как насилие над самим собой. В моем мире, несмотря на то, что на разнообразие, к которому мы стремимся, гендерных идентичностей, сексуальных ориентаций, мы очень много уделяем внимания этим вопросам, но никогда не говорили о той стигме огромной, которая есть в отношении людей, которые одни, которые реально осознанно выбирают вот это состояние быть одному, не быть в отношениях, для которых это ок. У нас же даже есть вот эта вот стигма, что в ресторан, в кафе ты идешь с кем-то, в кино ты идешь с кем-то, потому что даже когда я пытался один куда-то сходить, у меня было ощущение, что, наверное, люди сейчас думают, что я прокаженный, что я куда-то один иду. А потом как-то раз в России на прайд-фестивале мы позвали Сашу Сулим, журналистку, и она позиционирует, она рассказывает про одиночество, про то, насколько нормально быть одному, насколько это вообще круто, и что это быть одному – это не позор, не стыд, и что даже есть такой термин «синглтоны». Ну, это не произошло по щелчку пальцев, что я такой «все, я синглтон, я один, мне одному заебись», но за это, там, за эти пару лет трансформировался из состояния постоянного поиска партнера, постоянного поиска отношений, вот этой вот идеальной картины о том, какая будет моя свадьба, до состояния «мне отлично, хорошо одному». И как-то я вот этого вот баланса достиг именно сейчас. Ну, то есть я хожу, продолжаю ходить на какие-то свидания, но для меня свидания стали не поиском отношений, а просто поиском, там, с кем-то приятно сходить погулять. В какой-то момент я еще по инерции продолжал искать отношения. То есть в какой-то момент вот это настолько уже становится рутинным, ритуальным каким-то, просто ходить, сидеть вот в этих тиндерах, гриндерах, хорнетах, и это же тревожно. То есть ты приходишь на свидание уже в состоянии тревоги. Ты там пытаешься как-то себя контролировать, как ты себя ведешь, как ты разговариваешь, чего ты говоришь. И вот сравнивая, когда я хожу сейчас на свидание, там, вот недавно я ходил с чуваком, мы просто познакомились и просто пошли в бассейн вместе плавать. Просто потому что компания. И я думаю, я раньше так никогда не делал. Я раньше шел априори. Так, у нас с тобой будет двое детей. Дочку мы назовем Лилит. Сына мы назовем Патрик. Я уже знаю, какие кольца я хочу себе от Тиффани. Так, вот там вот я хочу свадьбу в Италии обязательно. Блин, надо как-нибудь красиво с мамой познакомить. А потом я сижу и думаю, а нахрена? Зачем? Иногда мне хочется, ну, не отношений. Иногда мне хочется просто там, типа, обнимашек. У меня самая большая потребность, наверное, даже не отношения, а чтобы был человек рядом, которого я периодически могу позвать, пожамкать, пообнимать и сказать, все, я наобнимался, уходи. Не хочется ничего сложного в своей жизни, не хочется никаких вот этих вот притирок, вот этих вот процессов. Я притерся довольно-таки хорошо сейчас сам с самим собой. Подружился. Сказать бы мне вернуться к 20, когда мне было или 20, сказать, чувак, расслабься, тебе будет через 13 лет 33, ты вообще с собой подружишься, тебе будет отлично самому с собой. Может быть, правда, это тот самый момент, когда ты перестанешь хотеть, оно появится. Но, надеюсь, нет. Хочу еще хотя бы годик находиться в этом состоянии, когда мне хорошо одному.
Социум устроен так, что все должны иметь пару. И как противостоять давлению со стороны общества? Задаваться целью не обращать внимания, наверное, все-таки мы, ну, если человек слышит и видит, он все равно будет это видеть и обращать внимание. Другое дело, насколько, да, мы эмоциональную реакцию, да, даем это сильное, да. В транзактном анализе есть такая теория эго-состояний, очень многим она знакома по книге Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». И там в числе прочих концепций есть концепция эго-состояния. Это внутренний ребенок, родитель и внутренний взрослый. И как говорят транзактные аналитики, ну, я могу сказать, да, внутренний ребенок — это мысли, чувства и поведение, которые мы проигрываем из нашего детства в каких-то ситуациях. То есть это не кто-то там сидит у нас, да, это мы же, да. Внутренний родитель — это мысли, чувства и поведение, которые мы перенимаем от наших родителей или значимых фигур тоже в детстве. Взрослый — это здесь и сейчас, который сканирует реальность, чек такой делает, что сейчас на самом деле происходит. И вопрос, вот как мы можем вернуть себя во взрослое состояние? Это вопросом, что сейчас происходит? Я пришла в ресторан, посмотрел, официант не так. Обижается всегда ребенок. Это не значит, что надо бороться с ребенком, никогда не обижаться. Обижаться мы все равно будем, мы живые люди, да, всегда какие-то вообще неприятные эмоции мы всегда будем испытывать. Это неправильно, сейчас такая пошла волна, что мы должны избавиться от отрицательных эмоций. Нет, мы должны научиться их переживать так, чтобы не разрушаться. Вот тут-то и поможет внутренний взрослый, который спросит, стоп, а что сейчас происходит? Ну вот там посмотрел на меня этот официант. Во-первых, задумавшись, можно обратить внимание, что он прихрамывает, и этому официанту натерло вообще ногу. И плевать, он хотел одного или пять вас пришло. Когда это не сказано прямо, а что это вы пришли одни, вы что, не в отношениях, то взгляд вот этот такой или другой, это же только наши фантазии, да? Как бы это ни было похоже на правду. Взрослый себя спросит. И даже если как-то вот вас все-таки спросили, да, вы что, не в отношениях пришли в ресторан, что сейчас происходит? Вот он у меня спросил, и что? И вот, ответив на этот вопрос, можно, в общем-то, довольно быстро успокоиться, потому что ответ, скорее всего, будет, ну и ничего.
Ну, сейчас, вообще, если говорить про момент сейчас, то я, наверное, хочу побыть один. Хотя каждый раз, блин, когда вот случается какой-нибудь классный хукап с парнем, я такой, блин, какой он красивый, какой он хороший человек, как много у него книг, он еще и трахается хорошо, а он еще и в университете литературу изучал древнегреческую, боже, как я хочу с ним быть. А потом ему пишу, что давай встретимся завтра, он такой, я завтра, я не могу, давай в среду. А пишешь ему в среду, он такой, слушай, я сегодня тоже не могу. И ты такой, да ёбаный в рот, я тебе не интересен. И все, и начинаю страдать. Хотя за день до этого я думал, ну, я буду жить для себя, если у меня будут просто любовники, это будет класс. Короче, очень сложно разобраться, что тебе хочется. Сейчас, наверное, первый шаг, который я хочу попробовать в ближайшее время, это все-таки Friends with Benefits. Найти таких вот партнеров, с кем у меня будет классный секс, и при этом мы еще можем где-нибудь провести время вне сексуального контекста, и ни у меня, ни у него не будет каких-то поползновений на то, чтобы это превратить в отношения, где вы друг другу что-то должны, или, ну, короче, где появляется как-то больше обязательств. Пока такого нет, наверное, вот первый шаг, который я хочу в ближайшее время попробовать, это он. Это был 10-й выпуск 2-го сезона подкаста «Радужный». Этот сезон я делаю в партнерстве с сервисом подбора психологов «Альтер». В «Альтер» вы сможете легко найти компетентных специалистов, которые умеют работать с вопросами сексуальной и гендерной идентичности, стресса меньшинств, трансгендерного перехода, гомо-, би- и трансфобиями, в том числе интернализированными. Ссылку на «Альтер» я оставлю в описании к выпуску, проходите по ней и находите своего специалиста. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Только так нас услышит больше людей. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе и до встречи в следующем, финальном выпуске этого сезона.